под 987 годом находим известие о первом походе Владимира на Болгар. В древнейших списках летописи не упомянуто, на каких именно. В других прибавлено, что на низовых или волжских. В своде же Татищева говорится о дунайских и сербах. Как бы то ни было, для нас важны подробности предания об этом походе, занесенные в летопись. Владимир пошел на Болгар с дядею своим Добрынею в лодках, а торки шли на конях берегом. Из этого видно, что Русь предпочитала лодки коням, и что конницу в княжеском войске составляли пограничные степные народцы, о которых теперь в первый раз встречаем известия и которые потом постоянно являются в зависимости или полузависимости от русских князей. Болгары были побеждены, но Добрыня, осмотрев пленников, сказал Владимиру: «Такие не будут нам давать дани, они все в сапогах, пойдем искать лапотников». В этих словах предания выразился столетний опыт. Русские князья успели наложить дань, привести в зависимость только те племена, славянские и финские, которые жили в простоте первоначального быта, разрозненные, бедные, что выражается названием лапотников. Из народов же более образованных, составлявших более крепкие общественные тела, богатых промышленностью, не удалось покорить ни одного. В свежей памяти был неудачный поход Святослава в Болгарию. В предании видим опять важное значение Добрыни, который дает совет о прекращении войны. И Владимир слушается. Оба народа дали клятву. «Тогда только мы нарушим мир. Когда камень начнет плавать, а хмель тонуть». Под 994 и 997 годами упоминаются удачные походы на Болгар. В первый раз не сказано, на каких. Во второй означены именно волжские. Мы не будем отвергать известие о новом походе на Болгар дунайских, если примем в соображение известие византийцев о помощи против болгар, которую оказал Владимир родственному двору Константинопольскому. Важно также известие о торговом договоре с болгарами волжскими в 1006 году. Владимир по их просьбе позволил им торговать по Оке и Волге, дав им для этого печати. Русские купцы с печатями от посадников своих также могли свободно ездить в болгарские города. Но болгарским купцам позволило было торговать только с купцами по городам, а не ездить по селам и не торговать с тиунами, вирниками, огнищанами и смердами. Ко временам Владимировым относится первое столкновение Руси с западными славянскими государствами. Мы оставили последние в половине IX века, когда моравские князья обнаружили попытку основать у себя народную церковь и когда история Польши начала проясняться с появлением новой княжеской династии Пястов. Между тем борьба моравов с немцами продолжалась еще с большим ожесточением. Чехи и сербы принимали в ней также участие. Моравы вели войну по старому славянскому обычаю. Они давали врагу свободно опустошать открытые места, и враг, опустошив землю и не покорив народа, должен был возвращаться без всякого успеха и гибнуть с голоду на дороге. Но Ростислав, непобежденный немцами, был схвачен и выдан Карломану, сыну и наследнику Людовика Немецкого, племянником своим Святополком, который, чтобы иметь себе опору и обеспечение, поддался немецкому королю. Ростиславу выкололи глаза и заперли в один немецкий монастырь. Гибель Ростислава, однако, ненадолго переменила ход дел. Святополк наследовал его стремление, и борьба возобновилась с новой силой. Причем Святополк начал уже наступательные движения на немецкие области. При Святополке яснеет и история чехов, потому что в это время принял христианство князь чешский Буревой от святого Мефодия. не Моравии, однако, и не западным славянам вообще суждено было основать славянскую империю с независимую славянскую церковью. В последние десятилетия IX века на границах славянского мира явились венгры. Политика дворов византийского и немецкого с самого начала обратила этот народ в оружие против славян. Греки обратили их против болгар, немцы – против моравской державы. Арнульф Карентийский, побочный сын Карломана, соединившись с венграми, пошел на Святополка. Моравы по обычаю засели в укреплениях и дали пленить землю свою врагам, которые и должны были только этим удовольствоваться. Но в 894 году умер Святополк, и с ним рушилось могущество первой славянской державы. В то время, когда западным славянам нужно было сосредоточить все свои силы для отпора двум могущественным врагам, моравские владения разделились на три части между тремя сыновьями Святополка. Братская вражда погубила дело Маемира, Ростислава и Святополка. Сыновья чешского Буревоя отделились от Моравии и поддались Арнульфу немецкому. И с 906 года прекращаются все известия о Моравии. Страна стала добычей венгров. Подробностей о падении первого славянского государства нет нигде. Разрушение моравской державы и основание венгерского государства в Панонии имели важные следствия для славянского мира. Славяне южные были отделены от северных. Уничтожено было центральное владение, которое начало соединять их, где произошло столкновение, загорелась сильная борьба между Востоком и Западом, между германским и славянским племенем, где с помощью Византии основалась славянская церковь. Теперь Моравия пала, и связь славян с югом, с Грецией рушилась. Венгры стали между ними. Славянская церковь не могла утвердиться еще, как была постигнута бурею, отторгнута от Византии, которая одна могла дать питание и укрепление младенчествующей церкви. Таким образом, с уничтожением самой крепкой связи с Востоком, самой крепкой основы народной самостоятельности, западные славяне должны были по необходимости примкнуть к Западу и в церковном, и в политическом отношении. Но мало того, что мадьярским нашествием прекращалась связь западных славян с Византией. Прекращалась также и непосредственная связь их с Римом, и они должны были принимать христианство и просвещение из рук немцев, которые оставались для них теперь единственными посредниками. Этим объясняется естественная связь западных славян с немецкой империей. Невозможность выпутаться из этой связи для государственной и народной независимости. Христианское стало синонимом немецкому, славянское – языческому варварскому. Отсюда то явление, что ревностные христиане между западными славянами являются вместе ревностными гонителями своего славянского и тянут народ свой к западному, то есть немецкому. Отсюда же обратное явление, что защитники своего являются свирепыми врагами христианства, которое приносило с собою подчинение немцам. Отсюда несчастная борьба палапских славян против христианства, то есть против немцев, которых они не могли получить помощи от христианских единоплеменников своих и должны были пасть. После падения моравской державы на первом плане в истории западных славян являются чехи. Чехи были обязаны мирным распространением христианства у себя тому, что князь их, Буревой, принял Евангелие через моравов от святого Мефодия, через своих славянских проповедников. Славянская церковь, следовательно, началась было и у чехов, но после падения Моравии не могла долее держаться. Чехи не могли высвободиться из-под государственной зависимости от немецкой империи. Внук Буревое, святой Вячеслав, обязался платить Генриху Птицелову ежегодно 500 гривен серебра и 120 валов. Невозможность поддержать христианство без помощи немецкого духовенства и невозможность успешной борьбы с мадьярами без помощи немецкого императора делали зависимость чехов от империи необходимую. Вячеслав погиб от брата своего Болеслава I, который сначала думал было о возможности возвратить независимость чехам от империи. Но после многолетней борьбы с императором Аттоном I увидал необходимость подчиниться ему. Между тем, в начале второй половины X века венгры, потерпевшие сильное поражение от Аттона при Лихе и добитые Болеславом Чешским, прекратили свои опустошительные набеги на европейские государства, поселились в пределах прежде занятых ими земель и, приняв христианство, вошли в общество европейских народов. Княжение Болеслава I замечательно внутренними переменами у чехов, а именно усилением власти верховного князя над остальными князьями, носившими название лехов. До сих пор эти лехи называются у писателей регули или дуцес. И верховный князь из рода Пшемыслова являлся не более как старшим между ними. Но при Болеславе I, как видно, отношения переменились в пользу власти верховного князя. На средства, какими Болеслав I достиг этой перемены, может намекать прозвание его Грозный или Укрутный. Подчиняясь на западе империи, чешские владения начинают, однако, при Болеславе расширяться к юго-востоку, чему особенно способствует обессиление мадьяров. Так присоединяется к чехам нынешняя Моравия и земля словаков между Дунаем и Карпатами. На север от Карпат также видим чешские владения. Еще более распространилась область чехов в княжение Болеслава II Благочестивого, сына Грозного. Никогда потом границы чешского государства не были так обширны, ибо все государство Святополка принадлежало теперь чехам. Несмотря, однако, на распространение чешских пределов, в церковном отношении чехи принадлежали к епархии Регенсбургского архиепископа. После этого нечего удивляться политической зависимости чехов от немецкой империи, ибо церковные отношения тогда господствовали над политическими. Только при Болеславе II в 973 году основано было особое пражское епископство, где первым епископом был саксонский монах Дитмар. Преемником его был знаменитый Войтех, родом из знатной чешской фамилии. Несмотря, однако, на это, никто так не старался о скреплении чешской церкви Западом, никто так не старался об искоренении славянского богослужения, как Войтых. Такой характер деятельности условливался самою борьбою ревнителя христианства, каким был Войтых, с языческими нравами и обычаями, которые в его глазах были славянские. В подобной борьбе средина редко соблюдается. Отечеством для ревностного епископа была не Богемия, но Запад, страны христианские, тогда как Богемия была исполнена еще языческих воспоминаний, возбуждавших только вражду Войтыха. Церковная песнь на славянском языке звучала в его ушах языческую богослужебную песню и потому была противна. Слово «Бог» напоминало ему славянского идола. Только слово «Деус» заключало для него понятие истинного Бога. Смертью Болеслава II, 999 год, кончилось могущество чехов и перешло к ляхам. При распространении своих владений на Западе пясты встретились с немцами, императоры которых – также распространяли свои владения насчет славян приэльпских. Легко было предвидеть последствия этого столкновения. Четвертый пяст, Мечислав или Мешко, уже является вассалом императора, платит ему дань. В 965 году Мечислав женился на Дубровке, дочери чешского князя Болеслава I, и по ее старанию принял христианство. Но в это время славянская церковь никла у чехов и потому не могла укорениться в Польше. Отсюда новые крепкие узы связали Польшу с Западом, с немецкой империей.